Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз». Передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник, клирик храма Спиридона Тримифунского в главном штабе Адмиралтейства, в главном штабе ВМФ Адмиралтейства, священник Алексей Егоров. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, дорогие телезрители.
Благословите наших телезрителей.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Темой сегодняшней нашей передачи является довольно сложной, но интересная тема. Как сохранить чистоту веры в современном обществе? Ну и если проще сказать, то быт и вера. Тема сложная, интересная. И, конечно же, звоните к нам и задавайте вопросы в нашей студии в Петербурге. Телефон 812-677-62-44. Задавайте ваши вопросы, мы будем очень рады на них ответить. Отче, вопрос, конечно, действительно интересный, сложный. Быт и вера, и как сохранить чистоту веры и вообще... Даже так, как вообще сохранить веру в нашем современном обществе? Потому что мы видим, что многие люди сейчас выступают с резкой критикой церкви и вообще, в принципе, становятся людьми, которые далеки от церкви. И хочется сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о том, что такое вообще православие, и о красоте православия узнали бы больше. И поэтому вопрос начнем именно с этого. Как сохранить чистоту веры в современном нашем обществе?
Вопрос вообще о сохранении веры и вообще о жизни христиан в секулярном мире, то есть в мире неверующем, он вообще-то уже не новый. И если вспомнить историю Древней Церкви, Тертуллиан, например, посвятил очень много своих писаний этому вопросу. Семья, взаимоотношения между верующими и неверующими на работе, там, ну, в быту, внутри семьи. И вопросы, которые он поднимал, они, в общем-то, актуальны. Поэтому тот, кто хочет узнать глубоко теоретические основы этого сложного предмета, то может обратиться даже к Тертуллиану. Что касается вообще того, насколько противоречит быт и вере, да, вы знаете, если вера не нужна, она, в принципе, и не является чем-то каким-то препятствием для того жизненного пути, который человек выбирает. И мы видим, что очень многие люди живут именно в таком состоянии. А хорошо ли жить с верой? Вопрос. Для людей, которые хотят это сделать, и те, которые уже сделали этот выбор. Вы знаете, сознание этих людей, если подумать, резко отличается, потому что вера, как свойство человеческой личности, в общем-то, преобразует его и, в общем-то, изменяет очень многое. Не только взаимоотношения там, или так, между людьми там, или какие-то понятия. Нет, она просто как бы такое ощущение, что она изменяет мир. Он как бы меняет свои краски. Те, кто веру поставил как часть своей жизни и существенную, они могут сказать об этом, что мир для них изменился в реалиях. И изменился не только вот как вот внешней части, но и как то, что ощущает наш внутренний человек. Он ощущает большинство реакций человеческих более остро. Почему мы видим там плачущих монахов, взрослых мужчин, плачущих над какой-то там совершенной безделицей, проливающей свои слезы? Потому что они невероятным образом ощущают страдания людей или какие-то потребности и разделяют, и становятся как бы на одну ступень с теми, кто страждет. Вот разве может человек, не имеющий веры, вот, ощущать это? Конечно, есть ситуации, когда человек и неверующий может быть достаточно глубоко сердечным человеком, Но по большей части вот эта сердечность или
душевность,
да, она, в общем-то, эгоистична. Человек, кстати, даже не понимает, что он очень многое рассматривает со стороны своего эго и не думает о том, как это отразится на других. Вера как раз разворачивает все это в обратную сторону. В общем-то, удобно ли жить с верой, да? Для тех, кто в себе содержит ее в полноте, удобно. Для тех, кто начинает, думаю, не очень. Потому что все же знают, что это ограничения и определенные какие-то внутренние страдания для человека. Это насилие над своей плотью в том смысле, что, ну, все же знают, посты, еще что-то. Зачем все это? Это неудобно. Это неудобно для неверующего человека. Насколько это удобно для верующего, насколько он сам отвечает вот этому содержанию глубинному веры.
Я все время думаю о том, что когда мы говорим о чистоте веры, то мы должны, в общем, наверное, как-то представить себе, что за чистота веры. Потому что ведь мы можем сами изучать Священное Писание, мы можем сами читать книги, и мы можем сами так или иначе их толковать. И в этом случае часто сталкиваются с проблемой такого непонимания, своего собственного непонимания того, что мы читаем. Но при этом, когда мы приходим в церковь, мы тоже, бывает так, что мало что понимаем по причине того, что мы еще не готовы, например, к тому, чтобы понимать церковно-славянский язык. Насколько степень воцерковления человека, насколько степень погружения человека в церковную жизнь способна помочь выстоять в этом мире и сохранить свою веру?
Да. Вопрос как-то решается однозначно. Вы знаете, церковь, ведь это, как говорят, не в камнях, а в костях, да?
Да.
Вот единственное, да, собрание верующих, насколько это поможет. Вы знаете, по-моему, без этого веру сохранить невозможно. Есть такое понятие «кухонная вера». Когда вы верите в Бога, но в церковь вы не ходите, и посещаете ее два раза в год. Это осветить куличи и покрасить яички, это на Пасху, и, как обычно, взять водички
на
крещение. Да. Вот. Ну, еще есть три захода в церковь. Крещение, может быть, венчание и отпевание. В итоге пять раз. Вы знаете, вот эта кухонная вера, когда люди очень... В большинстве своем... Сколько у нас людей в стране считают, что они верующие? Много, достаточно. Это не 5%, не 3%, там, которые ходят постоянно в церковь, которые деланием своим доказывают свою веру. А другие, вот эти вот люди, для них это какое-то такое усеченное понятие. Оно даже не... И даже не отражает сущности явления. Вот, и не отражает вообще, вообще как бы, как этот человек думает о себе, вот, как он вообще представляет свое дальнейшее будущее, как он выстраивает свою жизнь. Это вот люди, живущие, знаете, как вот человек сел в лодку, весла взял, а гребсти не стал. Вот река туда течет, и мы туда поехали. Вот это, в общем, так живет большинство людей. И вот, которые не исповедуют веру в Бога. Это достаточно распространенное явление. Если, конечно, не неодержимы какими-то идеями. Нельзя сказать, что, например, ученые, там, великие ученые же были, которые неверующие. У них была идея. Они работали, в общем-то, по большей части на человечество, на то, чтобы изменить мир, сделать его к лучшему, лучшим. И эти люди, в общем-то, каким-то образом не являются такими людьми недостойными, что-то нет. У них нет веры, но они, знаете, они люди, которые говорят, что они не верят, я с ними сталкивался, кстати, они не говорят, что мы не верим, но совершают поступки христиан.
Я понимаю, что действительно есть очень много людей, которые вот потихоньку, что называется, ну, приходят к вере, но что вот их заставляет прийти к этому? И с какими проблемами сталкиваются. Вот я сейчас вам расскажу тоже один пример. Но сначала хочу напомнить нашим дорогим друзьям, телезрителям о том, что вы можете звонить к нам в студию в Петербурге по телефону 812, это код города, 677-62-44, и задавать свои вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. По поводу, вот опять-таки, вопроса, который я слышал от одного своего хорошего знакомого, который сказал, что я верю в Бога, я знаю, что Он есть, я знаю, что мне не нужны доказательства Его существования, я верю с детства и знаю о том, что Он есть. Но при этом вся моя жизнь никоим образом на нее вот Господь не влияет. То есть я вот живу сам по себе. И на этот вопрос вы мне ответите позже, после того, как мы примем звонок. Разрешите его принять?
Да, хорошо.
Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста. Как вас зовут?
Алло.
Алло, алло. Говорите, пожалуйста.
Люба меня зовут. Мне хотелось бы задать батюшке два вопроса. Первый вопрос.
Телевизор выключите, пожалуйста, и убавьте огонь.
Первый вопрос. Я диабетик, более 25 лет. И не всегда бывает во время поста, как вот поститься, и грешить не хочется.
Первый вопрос.
Отвечаю, да. Вы знаете, могу ответить на вопрос, который касается вот диабета и таких вот достаточно серьезных болезней, которые требуют употребления какой-то минимальной пищи или там воды. Да, понятно. Я хочу сказать, что, вы знаете, сама болезнь по себе является крестоношением. И человек, который достойно это делает, и который не разоряет свою семью этой болезнью, а ведет себя, как вот, знаете, как личность, как человек, который понимает, что болезнь – это иногда даже и к просвещению, и к прославлению для некоторых, и для спасения как минимум. Вот. И поэтому большинство батюшек в таких случаях благословляют. Есть понятие литургического поста. Если вы можете 4 часа потерпеть, то вы можете что-то принять, поесть чуть-чуть за 4 часа до причастия, до подхода к чаше. Это вот возможная ситуация.
В случае болезни?
Да, в случае болезни, да. Некоторые не могут даже и этого, и поэтому подходят к священнику и просят благословения, говоря о своем диагнозе. Здесь нет греха, потому что, еще раз говорю, вы несете крест болезни, и он является сам по себе, если вы несете достойно, это является формой покаяния перед нашим Спасителем.
Спасибо, Господи, за такой подробный ответ, отче. Вот, и опять-таки вернемся. Вот, опять это тоже вопрос о сохранении чистоты веры. Потому что вот любовь, которая позвонила, ведь она же тоже переживает, как быть достойной.
Это очень трогательно. Вы знаете, в деревнях даже такие были вещи, как люди после причастия не ели семечек. Вот это вот очень милая такая трогательная привычка, не знаю, как назвать, но человек же запивает, все сделает после этого. Нет тела Христова, конечно, у нас уже в устах, но вот это вот хранение Господа, находящегося в нас, вот даже в таких мелочах, это, в общем-то, очень приятная вещь, конечно. Смотреть на это очень умилительно и приятно.
Вот вы тут напомнили еще об одной действительно тоже реальной проблеме. Я как-то был на службе в исправительной колонии. И батюшка там говорил о том, что вот перед причастием он говорит, что те, кто исповедовался и не курил. Потому что вот действительно проблема ведь еще и в том, что у людей столько вредных привычек, столько всего таких мучительных привычек, что действительно сохранить чистоту веру, будучи в страстях, в тех страстях, которые вот перебороть-то ведь не могут люди, но все равно ведь каким-то образом вот любовь старается это сделать, а многие не стараются. Вот что им можно в этом случае будет посоветовать? И у нас, наверное, есть телефонный звонок, нет телефонного звонка. Значит, что вот в этом случае делать? Как этим людям поступать? Потому что ведь побороть страсть тоже очень тяжело. И сохранить чистоту веры человеку со страстями.
Да, вы знаете, ответ простой. Дорогу осилит идущий. Что касается страстей, да, это закоренелые привычки. То, что входит в нашу жизнь незаметно, не так вот неожиданно мы приобретаем страсть, перед этим совершаем ряд определенных поступков, которые к этому приводят. Вы знаете, ну, во-первых, с этим бороться – это не минутное дело. И некоторые святые, уходя из жизни этой, даже в Патерике, я читал как-то, говорили: «Отцы и братья, ухожу отсюда и не знаю, положил ли я начало покаянию». Вот эти слова, которые говорит этот человек, который пожил святой жизнью, да, это о том, что он всю жизнь боролся со своими страстями. И они исчезают не сразу, медленно. Но только тогда, когда человек прикладывает свои силы, знаете, не как форму, а как свое содержание, содержание своего внутреннего человека. Вот этим можно победить.
Вы много раз бывали на Афоне. И каждый раз, когда вы рассказывали о том, как вы ездили на Афон, мне всегда хотелось узнать о том, что вот, а как там, ведь казалось, ну, кажется всегда, что именно там вот та степень чистоты веры, которую вот хотелось бы иметь здесь. Как вы думаете, это происходит только по молитве или все-таки с помощью Божьей Матери, с помощью Господа нашего? Уповать на свои силы или все-таки никоим образом не надеяться на себя, но надеяться на Господа?
Хорошую вещь сказали. Я тут понял, что вот сейчас... Вы знаете, мы сейчас рассматриваем вопрос быт и вера, да?
Да.
Мы смотрим себя здесь, в миру, и видим, вот наш быт вот такой вот. Ужасный, как бы. Мы заходим тяжелый, в трамвай, мы такие, как бы, святые, якобы, воцерковленные, заходим, нас толкают трамвай, и из нас вырывается что-то, нечто такое неподобное нашему, как мы думали, содержанию. И вот Афон, да, монастыри, другой быт, та же вера в людях. Казалось бы, все, что находится вокруг, благоприятствует тому, чтобы мы были вот в этом хорошем, нормальном состоянии. А вы знаете, нет. Дело в том, что борьба ведется, как все знают, на сердечном уровне, на уровне нашего внутреннего человека. И внешнее лишь только пособие, и больше ничего. И там люди испытывают то же самое. И там люди иногда говорят: «Эх, отец Алексей, говорит, как непросто и тяжело жить в монастыре». Я говорю: «Дорогой мой, а мне казалось, что наоборот». Тут все для тебя. Нет заботы ни о хлебе насущном, ни о семье твоей. О тебе заботятся. Тебе говорят, что делать. Трудись, молись, живи вечно. Нет.
Понятно. Отче, у нас еще есть один телефонный звонок. Разрешите его принять?
Да.
Представьте, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, а я уже жду, когда мне предложат задать вопрос.
Да, пожалуйста, мы ждем вас. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Еще раз скажите.
Задавайте ваш вопрос.
А, можно задавать вопрос?
Да.
А, да, здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Вот у меня есть знакомые, у которых случились какие-то несчастья. И старенькие есть, и парализованные, вот там человек без ноги, там даже семья. И у них в семье какие-то проблемы, когда вот я навещаю. И они, конечно, помимо вот у них самих телесных немощей, еще и взаимоотношения в семье непростые. И мне приходится вот общаться, когда с ними, и говорю им, ну, утешение, да и так, что говорю, нужно молиться. Молиться из-за своих, и крестное знамение наносить на себя, вот, со святыми, разговаривать, к Божьей Матери обращаться. И я вот, они не выцерквлены, и, в общем-то, вот, ну, жизнь такая, как советских у нас людей, к сожалению. И я вот думаю, насколько правильно я поступаю, и насколько вот это им утешение. И может, батюшка мне что-нибудь подскажет, да я бы с радостью бы вот послушала.
Как вас зовут?
Елена, я Елена.
Елена, очень приятно.
Дорогая Елена, вы знаете, когда воцерковленный и человек верующий приходит в семью, где нет веры, где он видит страдания, первое, что может предложить этот человек, и всегда надо это делать, я думаю, это свою помощь. Молитва за людей, которые не верят в их присутствие, вы знаете, может раздражать людей. Зачем? Конечно, вера человека молящегося, она может все, конечно, попирать, в том числе и болезни. Но мы не знаем о промысле Божьем об этих людях. Ну, не знаем просто. Почему это произошло? Может быть, это и для их спасения, потому что люди ведь очень часто приходят к вере через болезни. Но первое, что должен делать человек, я говорю, это всегда, это оказывать реальную помощь. Духовную помощь, молиться за крещенного, некрещенного человека. Ну, келейно, как все мы знаем, можем. Подавать записки, там, проскомидии совершать. Мы не можем, потому что, вы знаете, Христос не может войти в сердце, которое наглухо забито досками неверия. Это вещь невозможная. Вот поэтому ваша любовь, ваше внимание, в общем-то, и изменяет людей. И, кстати, с чего начинали первые проповедники первых веков христианства? Они исцеляли людей возложением рук. Вот та великая вера, которая была в первых веках, она же попирала любые болезни. Это написано в Священном Писании, все об этом знают. Они же не говорили о том, что Христос пришел. Они сначала исцеляли на примере самого Спасителя, который именно так начинал свою проповедь.
Спаси Господи, отче. И, конечно, тут опять-таки вспоминается еще и то, что Господь нас все-таки сделал свободными. И помните, «Се стою и стучу». И если кто отворит, то с тем буду, к тому говорю, с тем буду вечерять. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Как вас зовут?
Елена.
Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте ваш вопрос.
У меня такой вопрос к батюшке. Обязательно ли крестить ребенка в день ангела святого, вот в день, в честь которого его называют имя?
Отвечаю, да, не обязательно. Вы знаете, что касается вторых имен, что касается того, как назвать ребенка, вот если там Николай, а мы возьмем Петром назовем, в этом, в общем-то, нет какого-то догматического препятствия, каких-то вещей. Совершенно не обязательно. В день рождения смотрят, какие имена есть там. Значит, на седьмой день можно посмотреть, какие имена есть. На ближайший день после его рождения, какое имя нравится. Потом, знаете, некоторые взрослые, как я по своему опыту знаю, хотят другое имя. Вот просто другое. Потому что они мечтали, чтобы его не Колей назвали, а Васей. И вот это очень приятная, милая вещь. Но часто люди опираются на опыт священника, потому что, в принципе, имя в крещении нельзя сказать, что является таким давлеющим на судьбу, но каким-то образом определяет характер человека. Это вот удивительная вещь, но между именем и свойством души, между именем в крещении свойством души, есть какая-то незримая связь. И она, кстати, подтверждается тем, что тот, кто, в чьё имя он носит, по сути своей является молитвенником за этого человека. А общение двух людей всегда выравнивает этих между собой. И они становятся близкими друг к другу, похожими. Как вот, знаете, в конце жизни муж и жена очень похожи друг на друга по причине вот этого близкого духовного общения.
Спасибо, Господи, отче, за ответ. Я еще раз хочу напомнить нашим дорогим телезрителям телефон в нашей студии 812-677-62-44. Звоните и задавайте ваши вопросы. Но мы вернемся вот опять-таки к теме быта и веры, и как сохранить чистоту веры в нашем современном мире. И вот наши телезрители, которые задают эти вопросы, они же как раз из этой области, потому что ведь действительно в семье, вот ведь часто бывает так, что мы в семье имеем как раз те самые сложные искушения, в которых очень сложно вот сохранить свою действительно такую, ну, внутреннюю, может быть, чистоту веры. Потому что приходится с людьми как-то, ну что, как-то обтесаться приходится с тем, чтобы смотреть на тяготы и нужды людей и, может быть, меньше забывать, меньше помнить о себе. Но в результате ведь сложно, но возможно ли создание вот такой церкви домашней через усилия одного человека или целой семьи? Возможно ли это? Потихонечку, помаленечку, как это можно сделать?
Да, в общем, когда мы говорим о семье, да, как о едином целом, когда это дети есть, это очень сложная проблема и многоплановая. Я наблюдаю такие вещи, что очень часто верующий человек, как человек, каким-то образом как бы тянется за собой, вытягивает вот эти все отношения, заботы, сострадает, думает о будущем этой семьи. И, знаете, через какое-то время это преображает другого, неверующего. Конечно, бывают ситуации, когда это становится на уже уровне неприятия, но такие семьи, кстати, и разваливаются. Потому что согласие, как вот согласие жить вместе, как вот, знаете, как судьба нельзя сказать, но это все же, ну, здесь одна жизнь, вот здесь вот мирская одна жизнь. Эта вещь всегда наталкивается на такой, знаете, у неверующих это эгоцентризм. Это обязательно порядок. У верующего человека, нельзя сказать, что это все не эгоисты, но это всегда, это паровоз, понимаете? Верующий человек в этой семье – паровоз. И когда этим паровозом является маленький ребенок, это наиболее эффективная вещь, которая приводит к вере и родителей. Удивительно, но дети действуют именно таким вот образом. И редко бывает так. Есть отрицательные примеры, когда верующая семья начинает без перерыва заталкивать ребенка в церковь маленького. И как результат, очень часто люди, выросшие и достигшие там 18-20-летнего возраста, отворачиваются от церкви. Насилие над личностью не воспринимается никем. И, в общем-то, это последствия. И думаю, что в таких ситуациях даже не будет Бог с этими людьми. Ну, не будет.
Отче, у нас еще есть телефонный звонок. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь.
Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Вопрос такой. Отец Алексей. Значит, иноверец преподнес зло в виде добра. Но в мирской жизни называется ткинул. На большую сумму, от которой сейчас кое-что зависит в моей жизни. Что делать? И молюсь с утра до ночи, и все делаю то, чтобы решить этот вопрос мирно, с любовью, добротой. Ничего не получается.
Понятно.
Как быть?
Ну, так. Понятно. Вы знаете, то, что сейчас происходит в мире, да, и в том числе и в нашей стране, очень часто видно, что золотой телес поглощает человека. Это, знаете, это одна из пропастей, в которую можно падать бесконечно, так же, как каждая страсть любая. Поэтому, ну, вас и на вере скину, как вы говорите, простите за такие слова. Но, а если вас обманывает вообще христианин? А это еще ужаснее. А такие случаи бывают. Вы знаете, здесь дело уже не в том, что он иноверец или, не, или там, верующий человек. Есть, знаете, вот у каждого есть внутреннее понимание, вот кто он такой в этой жизни. И какие-то императивы, ну, какие-то установки, через которые он никогда не перейдет. Но считает, что я это не сделаю. Неважно, там, верующий, неверующий человек. Я не смогу там подтолкнуть кого-то там в пропасть, еще что-то сделать, отнять что-то. И все. Здесь в вашем конкретном случае, верить в то, что этот человек отдаст, ну, если вы уже и молитесь, и думаете об этом, как это будет. Вы знаете, меня как священника обманывали на деньги. Я через это спокойно прохожу и думаю о том, что есть такой ответ, очень простой. Если у вас украли деньги, значит, Господь вас лишил и очистил от каких-то страстей и избавил от чего-то. Потому что так некоторые святые говорят. Знаете, лучше расчесаться так, чем иначе. И я в прошлом бизнесмен, и как-то один раз у меня украли, да, ну, просто почти все, что там было. И человек убежал. Когда я спросил своего духовника, вот что произошло, он говорит: должен благодарить этого человека. Спасение тебе образовал. Я не понял, организовал. Я не понял, что он имел в виду. А потом, когда сказал себе, что я просто положусь на Бога, и, знаете, все было восстановлено в другом месте, другим образом. Главное в такой ситуации, знаете, не терять своего человеческого достоинства. Насколько верите вы или не верите, я не знаю. Значит, но глубоко верующий человек проходит через это, как, знаете, через милость Божию. Но до этого надо как бы вот, как вот тот духовник на Афоне, дорасти. Вот. Помоги вам, Господи. Я думаю, что потеря денег – это не потеря здоровья, не потеря семьи. Это всего лишь деньги. И, кстати, о деньгах могу сказать. Святые говорили, что деньги – это лишь способ восполнения любви. И не более того. Вот относитесь к этому так и поймите, что это даже не та существенная потеря.
Спасибо за такой ответ. Я сам внимательно его слушал и думал о том, что, наверное, буду пользоваться этим советом, потому что в случае, если там, не знаю, там, потерять деньги, я буду всегда думать о том, что кому-то они оказались нужнее. Мы продолжаем наш эфир. И, конечно же, вот опять-таки вопрос денег очень тоже, к сожалению, в наше время очень тоже очень важный. Ведь приходится очень много работать. Очень много работать. И в течение всей недели бывает так, что люди очень много работают, и даже не на нелюбимой работе, но с тем, чтобы в воскресенье прийти в церковь, молиться за литургией и причащаться христовых тайн. Но вот как же так вот целую неделю прожить в этих мучениях, как можно дожить до этого воскресения, что нужно делать? Может быть, как какая-то молитва, которая помогает нам просто в течение дня освободиться от этой тяготы? И вообще, что делать? Вот размышления какие-то, может быть? Или вот что нужно делать для того, чтобы вот сбросить эту тяготу тяжелого труда?
Да, кстати, сейчас очень многие заняты вот этой вот заботой о том, чтобы как-то прокормить семью, о дети, о будь. У некоторых очень невысокие зарплаты. И, конечно, некоторые работают даже не на одной работе, на две, на двух, на трех, кто как может. Ну, из активных людей. Некоторые просто складывают руки. Я знаю мужчин, которые говорят женщине, своей жене, нам хватит твоей пенсии. Угу. Да, это ужасно. Но, вы знаете, вот эта туга, которая возникает у человека, и он живет от литургии до литургии, прийти туда, получить послабление, вздохнуть спокойно и какое-то время протянуть еще. Такие ситуации у верующих людей часто встречаются. Вы знаете, я способ такой изобрел, когда вот очень много работы было, и я еще не был священником, а трудился, по воскресеньям, субботам всегда был на литургии. В субботу я маму вез в один храм, в воскресенье сам ехал. И выходных у меня, ну, если сказать по мирскому понятию, не было. А с понедельника по пятницу, с 9 до 9, да. И я узнал, что если я не буду помнить Бога каждый день, это превратится в кошмар. И я всегда просто выбирал какое-то время. Или утренние и вечерние молитвы говорят, что это, ну да, это обязательно правило, это как должно быть стандартно действовать. Но некоторые даже и это не могут сделать. И они молятся в метро про себя и шепчут молитвы. И иногда я вижу таких людей, которые молятся, видно. Главное – не забыть Бога. Неважно когда, неважно где, неважно в каком состоянии, лежа, сидя, стоя. 5 минут, 1 минута, вспомнить, крикнуть «Господи, помилуй!», но не проводить ни одного дня без этого. Тогда через какое-то время, ну, ваша работа будет просто как, знаете, как сопровождающая вашу жизнь. Вот говорят, что крест есть. Ну, вот он такой крест.
Да, очень спасибо за подробный ответ. У нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Любовь. У меня такой вопрос. Как нужно читать Евангелие, как рекомендует церковь? То есть с пояснениями обязательно, или можно просто вот читать Евангелие, если у тебя нет такой книги, например, Феофилакта Болгарского, просто по одной главе в день или больше. Вот как церковь рекомендует? Спасибо, Господи.
Вы знаете, чем хорошо православие? Чем хороша вот наша вера? Нет стандарта, нет штампа, нет того, чтобы вот вы должны от сих до сих в 8 утра, и свечка должна стоять справа, и вы должны стоять на коленях или молиться, обязательно там без обуви. Знаете, например, Тертуллиан, я вдруг вспомнил вначале, обсуждал вопрос, как надо в плаще или без плаща молиться. Вот. В общем-то, я крайние вещи говорю сейчас, да? Это касается того, сколько читать Евангелие. Вы знаете, есть простой ответ. Надо читать до сытости, но не до пресыщения и не до усталости. И каждый определит себе, сколько он может поднять в этом Евангелии. Глав, строк, там, не знаю, в посланиях тоже самое апостольских. Тут мера у каждого человека своя. Главное ее определить.
Да, но еще вот тут прозвучал Феофилакт Болгарский, то есть если об этом идет речь, то человек, ну, как раз он-то и рекомендовал читать Священное Писание так, чтобы было понятно и чтобы это было просто.
Ну, для того, чтобы не ошибиться, если вы ходите в церковь и вас знает ваш духовник, то он вам, наверное, ответит сколько, потому что он увидит, насколько устало вы приходите и рассеянный ваш ум после там прочтения 4 глав Евангелия, вот, и скажет, что надо ограничить или увеличить, в зависимости от того, в каком состоянии вы приходите.
Ну что же, вернемся опять к нашей теме «Быт и вера». И вот вы говорили о том, что часто видите, как люди молятся, в том числе вот в транспорте. Неужели видно по человеку, молится он или он думает о каких-то простых бытовых вещах?
Ну, во-первых, таких людей немного. Во-вторых, значит, вот мы отсеиваем тех, кто в гаджетах находится, заполняет свою голову мусором, вот, ненужной информацией. Это уже процентов 80, наверное, видим. Я, конечно, может быть, утрирую, но это правда. Вы знаете, у людей, которые молятся, сосредоточенное лицо. Люди как бы, ну, может быть, не будем об этом говорить, как это я вижу. Может, не надо? И речь о другом идет. Почему можно это делать? Или что вы хотите спросить меня?
Ну, вот именно в том, что вот можно ли. Потому что ведь, опять-таки, вот я понимаю, что непрестанно молитесь. А если непрестанно молитесь, то это значит, что и в трамвае, и идя по улице,
Святые
все время.
Святые говорят, зайди в клеть своего сердца.
Вот как оно.
Да, конечно. А это не значит, что надо зайти в конкретное очень узкое пространство, где никого нет, это желательно темная пещера, и никто тебе не мешает. Клей своего сердца – это вещь связанная. Ведь можно находиться и в одиночестве, находясь среди большого количества людей. Можно это делать.
Да.
Этому надо научиться просто. Это что касается вот молитвы такой, которая должна непрестанно быть в человеке. Но непрестанно молиться нельзя. И некоторые афонеты мне говорили, между молитвой есть еще понятие богомыслия, когда мы рассуждаем, не молимся, но думаем об этом. И это является каким-то отдохновением от молитвы, потому что молитва – это достаточно серьезная вещь. Это общение непосредственно с Богом, это наша его связь живая.
Ну, то есть размышление о Боге, то есть богомыслие,
да.
Это тоже, наверное, это тоже именно делание, это молитвенное которое, предстояние перед Богом.
Которое, да, которое человек совершает и, в общем-то, таким-то образом от себя отстраняет вот, то, что обычно заполняет его, на самом деле, пустоту. Вы обратите... Да, я закончу. Вы посмотрите, например, за собой, понаблюдайте, сколько вы можете в себе молчать. Вот просто, чтобы ни одного помысла было. И вы увидите...
Не секунды.
Да, некоторые не секунды. Что делают монахи? Они это время увеличивают до тех пор, пока они не могут остановить вот это вот движение мысли ни о чем. И вот в этой тишине надо начинать молиться.
Вероятно. Да. У нас есть телефонный звонок, мы его примем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Сорвался звонок. Ну, перезвоните, пожалуйста, если у вас есть такая возможность.
Поэтому да. вид молитвы и где это происходит, это, в общем-то, не важно. Вопрос о общем делании, когда мы находимся на литургии, да? Вообще-то, да?
Ну, хорошо, да, есть звонок, лучше звонок, давайте да. Мы примем его. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Екатерина.
Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Сорвался звонок, к сожалению. Ну, опять-таки, вот мы когда говорим о богомыслии и о тишине, меня, конечно, эта мысль очень поразила. О том, что можно, в общем, довести такое внутреннее сосредоточение до того момента, когда в мысли будут, что называется, ну, как не будет, то есть будет тишина в мыслях или как это?
Становится бег мысли. Это дело в том, что по большей части мы разговариваем сами с собой.
Да,
если
всегда.
Вы обратите внимание на это, сами с собой. Задаем вопрос, отвечаем. Интересуемся, отвечаем. И, к сожалению, вот это является мешающим фактором, в том числе, кстати, и на нашем общем деле, на литургии. Это вообще-то такая вещь достаточно серьезная, потому что... Совместная молитва, конечно, имеет большую силу, это правда. И не случайно для того, чтобы вымолить человека, там, например, на фоне люди собираются и молятся сразу же, и много людей, чтобы об одном и том же. Это величайшее дело. Вот почему, кстати, и необходимо ходить на литургии в церковь, потому что в этой ситуации человек приобретает как бы... Знаете, как вот это усиление, которое происходит многократное, вот того, что в человеке совершается, оно просто в каком-то смысле катастрофически уничтожает грех. Просто катастрофически. Человек просто начинает осознавать себя как-то иначе, по-другому. Это вот...
То есть я так понимаю, что в разговоре о сохранении, о чистоте веры, и о вере и бытии мы, в общем, приходим, наверное, к тому, что нам, может быть, иногда необходимо, то есть, во-первых, нам всегда нужно помнить о Боге, непрестанно, что называется, молиться и размышлять о Господе. И я еще подумал о том, что ведь есть такая молитва по соглашению, например. И, наверное, вот если в семье вот возможно вот молиться по соглашению о каких-то решениях проблем, может быть, это тоже может помочь как-то решить проблемы в семье, в быту.
Очень может, хорошее название – молитва по соглашению. По соглашению, но никакому, не по устному, не по мнимому видимому, а по реальному, действительному, совершаемому внутри человека. Это вещь достаточно серьезная. Вот, поэтому... И она, конечно, серьезно действует, это точно совершенно. И то, что происходит после этого, если это делается правильно и честно перед Богом и перед тем, с кем вы участвуете в этом соглашении, это реальная вещь. Она, вне зависимости от состояния этих людей, там, греховности их и еще каких-то свойств человеческой души, это все равно действует. И действует очень сильно. Это подобие как раз вот Евхаристии, потому что мы... Ну, не само причастие, конечно, а вот то, что мы совершаем в храме. Это расстояние здесь не имеет значения, это точно совершенно, потому что Бог вне времени, вне пространства, и его ангелы. Поэтому здесь это очень сильная вещь, да. И обычно, например, о судьбе своих детей, если молится не только мать, но и отец, это многократно усиливает действие этой молитвы и изменяет даже когда-то и, в общем-то, выбор человека, судьбы этих детей. Это важная, очень важная вещь.
И еще, значит, опять-таки, подводя, может быть, уже в каком-то смысле итог нашей передачи, чистота веры на нашем бытовом уровне. Это все-таки что такое, вот если очень коротко сказать?
Вы знаете, трудно сказать, но я могу сказать, что к этой чистоте веры человек идет всю свою жизнь. И нельзя сказать, что вот я достигну какого-то возраста, там 30 лет, ну, кто-то православие был, еще кто-то достиг его. Чистота веры – это, наверное, его непрерывный процесс – он как бы не имеет конца, и он совершенно точно созидается самим человеком, только самим человеком. И, как ни парадоксально звучит, совершенно не зависит от внешних вещей. Не зависит. И быт здесь является, ну, знаете, препятствие, которое... как некоторые считают, бывает. Нет, ведь быт можно превратить и в помощь, и даже в страшных гонениях, как говорил блаженный, чистота, нет более чистой церкви, чем церковь во времена гонений. Казалось бы, быт страшная вещь для этого, во время гонений для этой церкви, но она имеет чистоту веры.
Ну вот потихонечку...
Блаженный Иероним говорил об этом.
Потихонечку подходит уже передача к концу, остается у нас чуть меньше минуты. Я очень рад и благодарен вам, что вы пришли к нам сегодня очень. Вот в храме Спиридона Тримифунского, в котором вы служите, я просто очень хорошо знаю, что там всегда можно застать вас и задать вопросы, на которые вы будете, как всегда, подробно и спокойно отвечать. И вот мы вам очень благодарны за это. Мы с вами прощаемся, дорогие наши телезрители. беседа с батюшкой заканчивается наша передача. Отче, благословите наших телезрителей.
Да, благословит Господь его, наш Иисус Христос, помощью от Пресвятой Богородицы Девы Марии, храни вас Господь. Думайте о себе, как о людях, которые идут к Богу. Молитесь за себя и за своих близких.
Всего вам доброго и до свидания.